ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 День явления Господа Рамачандры, и поэтому сегодня прочитаем 9-я песня Шримад Бхагаватам, 10-я глава, которая называется «Деяния Верховного Господа Рамачандры», текст 50.
Аграхита санам, пратра, пранипатья прасадита, раджасватарма нирата, варнашрама гунамрита, Джугопа Питриватрамо, Минири Питарам Чатам. Аграхит.
Аграхит.
Занял.
Занял.
Асанам.
Асанам.
Трон.
Трон.
Хратра.
Хратра.
Братом Харатой.
Братом Харатой.
Пранитапатья.
Пранитапатья.
Предавшись целиком.
Предавшись целиком.
Прасадита.
Прасадита.
Порадованы.
Порадованы.
Раджа.
Раджа.
Подданы.
Подданы.
Сватхарма нирата.
Сватхарма нирата.
Целиком занятых исполнением и предписанных им обязанностей.
Целиком занятых исполнением и предписанных им обязанностей.
Варнашрама.
Варнашрама.
В соответствии со своей варной и ашрамом.
В соответствии со своей варной и ашрамом.
Гунаанвита.
Гунаанвита.
Обладающих необходимыми для этого качествами.
Обладающих необходимыми для этого качествами.
Джугопа.
Джугопа.
Защищал.
Защищал.
Итриват.
Итриват.
Подобно его отцу.
Подобно его отцу.
Рама.
Рама.
Господь Рамачандра.
Господь Рамачандра.
Минире.
Минире.
Считали.
Считали.
Итарам.
Итарам.
Отцом.
Отцом.
Ча.
Ча.
И.
И.
Тан.
Там.
Его Господа Рамачандру.
Его Господа Рамачандру.
Перевод стиха. Всем слышно хорошо? Довольный безраздельной верностью и покорностью Бхараты, Господь Рамачандра возошел на трон и стал править царством. Он по-отечески заботился о подданных, Они заняты выполнением обязанностей, которые соответствовали их варне ашраму, относились к нему как к своему отцу. Комментарий с утра упали. Людям очень нравится образ государства, которым правил Рама, Рама Радья. Даже сегодня политические деятели, создавая какую-нибудь партию, иногда их дают название Рама Радья. Беда в том, что они не хотят следовать Господу Раме. Говорится, что люди мечтают о Царстве Божьем без Бога. Но таким мечтам не суждено сбыться. Хорошее правление возможно лишь в том случае, если отношения между гражданами и правительством подобны тем, что были у Господа Рамачандры и его подданных. Господь Рамачандра управлял царством, заботился о своих подданных так, как отец заботится о детях. Поэтому жители царства, благодарные Господу Рамачандре за его заботу, относились к нему как к своему отцу. Таким образом, отношения между правителем и гражданами должны быть точно такими же, какие существуют между отцом и сыновьями. Когда сыновья в семье хорошо воспитаны, они во всем слушаются отца и мать. А хороший отец всегда заботится о детях. Слова «сватхарма нирата» указывает, что люди в царстве Рамы были образцовыми гражданами и последовали правилами варны ашрамов, согласно которым общество делится на сословия браманов, кшатриев, вайшев и шудров. А жизнь человека на четыре периода – брамачарию, грихасу, напрасу и саньясу. Так должно быть организовано цивилизованное человеческое общество. Людей нужно учить исполнению обязанностей в соответствии с их статусом в обществе варнашрамы. Как утверждается Бхагавад-гите, Чатурварням Майасриштам Гунакарма Випагашаха. Варна человека определяется его качествами и характером его деятельности. Главное условие хорошего правления – это следование принципам варнашрамы. Цель варнашрамы – дать людям возможность осознать Бога. Варнашрама чаравата пурушена. Вся система варнашрамы в конечном счете направлена на то, чтобы люди могли стать вайшнавами. Вишну раджа девата. Если люди поклоняются Господу Вишну как Верховному Господу, они становятся вайшнавами. Система варн и ашрамов должна служить этой цели. И именно так было во время царствования Господа Рамачандры, когда всех людей обучали следовать принципам варнашрамы. Одними законами и постановлениями невозможно сделать человека законопослушным. Из этого ничего не выйдет. В мире существует множество государств, законодательных собраний и парламентов, а люди по-прежнему нарушают законы и воруют. Нельзя заставить людей быть хорошими гражданами. Их нужно обучить этому. Как существуют школы и институты, где люди учат на инженеров, химиков, юристов или кого-то еще, так должны существовать школы и институты, где учат тому, как быть браманом, кшатрием, ващей, шудрой, брамачарием, грехастом, напрастой и саньясием. Это создаст необходимые условия, чтобы люди могли стать достойными гражданами. Варнашама гуна вита. Строго говоря, если царь или президент обладает качествами раджа-риши, то отношения между ним и его подданными будут предельно ясны, и в стране прекратятся распри, ибо воров и мошенников в ней будет все меньше и меньше. Но в Кали-югу, когда люди пренебрегают варнашрамой, общество главным образом состоит из воров и мошенников. При существующей демократии одни воры обирают других. Поэтому в каждой стране царит хаос, и все люди несчастные. Однако царство Господа Рамачандры является образцом идеального государства. Если люди последуют этому принципу, этому примеру, они обретут достойных правителей по всему миру. Довольный безраздельной верностью и покорностью Бхараты, Господь Рамачандра взошел на трон и стал править царством. Он по-отечески заботился о подданных, а они заняты выполнением обязанностей, которые соответствовали их варне и ашраму, относились к нему как к своему отцу. Деяния Верховного Господа Рамачандры, песня 9, глава 10, текст 50. Это сложный текст, на самом деле. Но он по случаю праздника мы должны обсудить личность Господа Рамачандры, потому что о нем ходят легенды и поныне. Хотя его явление было больше миллиона лет назад, Трета-юга было очень давно. Сохранилось писание Рамаяна, которое во всех деталях и подробностях описывает его явление и деяния. Насколько это важно для человеческой цивилизации. То есть великий мудрец Вальмики описал это в глубокой медитации трансовой. То есть личность Господа Рамачандры нельзя постичь внешними какими-то органами восприятия или умом. Это не обычное человеческое существо. А в обычном человеческом существе мы не видим такой глубины личностной. Каждый человек ограничен. Это наш недостаток. Мы на самом деле ограничены в восприятии, в понимании. Но чем более личность велика, тем глубже ее качество, ее чувства, интеллект. То есть речь идет о развитии личности или о ее связи с абсолютной истиной. В оторванном состоянии человек не велик, он не так глубок, не так могущественен, не так умен и так далее. Он ограничен, как мы с вами. Но если мы с вами, те же самые ограниченные существа, установим связь, или йогу, йога значит связь с абсолютной истиной, то это становится уже другое измерение существования, божественное. При этом нужно помнить одну вещь, что человек никогда не становится Богом. Если кто-то начинает думать так, он снова падает на ту же самую платформу несовершенства. Именно в этом причина нашего несовершенства сейчас. Что человек возомнил себя Богом в какой-то момент. И мы видим, что все воплощенные люди, чем более они ограничены, чем больше они невеликие, незначительные, тем больше они думают о себе. Именно в этом вся причина обусловленного несовершенного существования. Человек начинает думать о себе как о Боге, и он лишается этой связи, то есть он действует независимо от Бога, я сам Бог, и он лишается этой связи, и он становится очень ограниченным. И вступает в борьбу с другими такими же богами, и вот эта борьба выдается за развитие цивилизации сейчас, за прогресс, так называют. Что именно в борьбе познается все, они думают, установил такой принцип. Но это не божественный принцип. Это установили люди. Божественный принцип ахимса. Не убивай никого, не вступай в конфликт ни с кем. Живи в мире, в глубине. И мы видим, что все это мироздание, оно создано на основе законов гармонии мира, счастья. Но это очень тонкий закон, его нужно познать душой, сердцем. Очень трудно понять на уровне ума. Поэтому нужны раджа-риши, люди, которые находятся в связи с Богом, они являются в этом мире как представители Бога, они не действуют из собственной корыстной выгоды. Например, здесь в этом стихе упоминается, что Господь Рамачандра был как отец для своих подданных. Это не поэтическое сравнение. Нужно понимать именно так, как тут написано, буквально. Что мы видим в семье человеческой? Какие законы пытаемся установить? Мы пишем резолюции какие-то? Конституции? Нет. Нет необходимости в этом. Еще. Почему? Есть два фактора. Сейчас они сузились до маленькой семьи. Мы пытаемся эти два фактора внедрить, но тоже трудно стало даже в обычную семью эти две вещи установить, хотя они должны быть естественны. В каждой семье это любовь и доверие. Мать прекрасно знает своих детей, ей не нужно документы предъявлять. Нет никакой системы контроля, есть забота. Сейчас путают эти вещи. Есть система контроля, а есть забота о человеке. И вот, когда нарушается божественная система варнашрама дхармы, людей начинают контролировать. Кто? Кто их контролирует? Поверхностное восприятие управляющего класса. Например, это бывает с родителями. Они начинают контролировать своих детей по всякому поводу и без повода. Малейшую вещь они пытаются оценить, остановить, объяснить, они надоедают своим детям. Это не является заботой. Это уже форма насилия. Почему? Мой ребенок, я управляю им. Он будет жить так, как я хочу. Этот принцип сейчас расширился в большую семью, в большую страну. Моя страна. Теперь я управляю здесь, думает один правитель. Потом приходит другой, теперь это моя страна. Теперь я буду управлять, как я хочу. Но нужно подумать о благе людей, здесь говорится. Как думает отец об этом. Так в семье есть любовь и доверие. И если эта семья большая, то, естественно, там есть разные дети разных возрастов. Есть не только отец и мать, но есть еще разные взрослые и маленькие совсем дети. Представьте большую-большую-большую семью. Конечно, есть уже совсем зрелые дети, почти как отец они уже, таким же разумом обладают. Конечно, ответственность отца ничем не заменить. Даже если уже выросли, все равно ответственность отца ничем не заменить. Пока сам отцом не станешь, ничего не поймешь. Или сама матерью не станешь. Это уже вопрос ответственности, не возраста. И вот отец — это самая высшая ответственность, что он поддерживает все живые существа, называется положение отец. Заботится обо всех. И наивысший отец — это верховная личность Бога. Понятно. Но это пример. В семье есть отец, мать, и есть дети. Мать — это материальная природа. Она поддерживает всех. И негодяев, и подлецов, и святых людей. Это мать называется, это святость называется. Высшая святость. Но дети, как общаются дети? Шастра говорится, варнашрама дхарма означает, что мы должны различать друг друга по возрасту. Нельзя пренебрегать этим. Это оскорбление. Младший почитает старшего. Менее развитый слушает более развитого. Это система прогресса называется. Если менее развитый не слушает более развитого, где же прогресс? Откуда взяться прогресс? Просто установить собственное мнение, что прогрессирую. Прогрессирует мое ложное эго, эгоизм. Но
Настоящий курьер в служении тем, кто выше. И всегда над каждым из нас кто-то будет выше. Всегда есть возможность служения. Если мы не откажемся от этого. Если мы не найдем какие-то недостатки, скажем, не буду никому служить. Буду независимым теперь, я сам себе Бог. Это и есть причина разложения цивилизации. Вот эти мысли, вот такое умонастроение. Итак, этикет таков, что равные должны дружить. Например, здесь, в этой ситуации, в этом стихе описывается, что Рамачандра с удовольствием принял царство. Почему? Потому что увидел качество Бхараты, собственного брата. Дело в том, что из-за политики так случилось. Рамачандра был сослан в лес сначала. Несправедливым образом. Мачеха это устроилась. Интригу сделала за отца. Она воспользовалась тем, что когда-то царь и ее муж, с которой было 4 жены, обещал исполнить любые ее желания два. Она спасла ему жизнь когда-то на поле битвы. И тогда он сказал, два желания могу исполнить. Любые, какие ты хочешь. И в любое время, когда ты захочешь. Самые какие-то важные моменты в твоей жизни, вспомни об этом. Я выполню два любых твоих желаний. Вот за эту твою помощь, за твою милосердие. И она злоупотребила этим в тот момент, когда нужно было короновать Рамачандру. Согласно традиции ведической, старший сын должен был быть царем, это был Рама. И все знали об этом, и все были согласны, потому что он соответствовал этим качествам. Это был настоящий Раджа-риши. Но мачеха под влиянием некоторых других личностей подумала, нет, если он станет царем, то кто стану я во дворце при дворе? Обо мне забудут. Пока мой муж царь, я царица. Но если Рамачандра, его сын, встанет на престол, то он будет свою мать предпочитать, а не меня. Это называется ум. Всегда, когда вы хотите сделать шаг в духовном направлении, ум остановит вас. Всегда это произойдет. Сомнениями, критикой, страхом, чем угодно. Ум будет это делать. Как средство массовой информации, они встретят ум. Любое проявление, которое люди делают, не похожее на все остальное, нестандартное, они мгновенно начинают критиковать. А через 10-15 лет думают нормально. И критикуют опять что-то новое, хотя ничего нового в жизни нет, а все забытое старое. Но они лишены памяти, ум лишен памяти, он забывается очень быстро. Через 5 лет можно сказать, это уже не моя жена, все, я знать ее не хочу. Как? Забыл ее уже? Точно забыл. Почему? Неприятные ощущения накопились. Поэтому я отказываюсь, моя память от проспекта. Все, забыть. Это ум. Это средство массовой информации. То, что они писали 20 лет назад и сейчас, большая разница. Это будет продолжаться. Но всегда, всегда они будут что-то критиковать. Ум всегда начнет критиковать. Наш ум, другой ум. Если вы начинаете следовать пути вегетарианства в стране, где едят мясо, вас начнут критиковать. Все подряд. Будут поднимать шум, панику из этого. Если начинаете заниматься медитацией, говорите, что больше делать, ничего, время тратишь зазря, куда ты? И прочее, прочее. Ведь. Хотя это естественно для человека глубоко размышлять, жить в чистоте. Ум, привыкший к чувственным наслаждениям, окажет бунт сначала. Как говорится, это сумасшедшая обезьяна, если ее не накормить, она бунт поднимет. Поэтому вся практика йоги заключается в том, что ум нужно подчинить разуму или священным текстам. Поэтому правильно, что есть закон, нужно подчиняться законам Бога. Поэтому нужна какая-то вера, может быть даже религиозность. Это уже другой разговор. Но здесь говорится о том, что Бхарата, его брат, сын мачехи, не встал на престол. Почему? Он любил Рамачандру. Вот тут его мачеха ошиблась очень сильно. Он был вне политики, он не был на платформе ума. Это был освобожденная личность от ума. Вот тут она ошиблась. Бхарата, он очень любил Раму. Они выросли все вместе в детстве, и они дружили, как равные братья. И дружбу он ценил больше, чем власть. Вот это цивилизация. Больше, чем деньги, больше, чем власть, больше, чем какие-то материальные обозначения. Поэтому сказал, нет, я управлять не буду. Ты меня опозорил, он сказал матери своей. Я вообще тебя своей матерью сейчас не считаю после таких поступков. То есть есть мать и отец по духу, а есть по родству. И иногда мы тоже это чувствуем, что есть родственники, но нет родства внутреннего. И главное — это внутренний раствор. То есть можем стать все вместе родственниками по духу. Телесно это невозможно, хотя и телесно говорят, что мы все родственники, мы вышли из одного источника. Сейчас эти ветви родства, они настолько удалились от нас, что мы можем не замечать этого родства, не чувствовать этого родства. Но вот в Индии, например, люди более чувствительны к этим вещам, чем вот в северной цивилизации мира. Например, если Россия говорит, то родственные узы совсем ослабели. Совсем ослабели, дети выходят замуж, женятся, они сразу забывают своих родителей, почти сразу же. Или братьев, сестер тоже быстро забывают. Особенно двоюродные, вторые вообще уже не помнят. Очень слабая, слабая степень. Здесь, в Казахстане, немножко больше, немножко сильнее эти связи родственные. Но их большей частью используют для того, чтобы обманывать других. То есть связи в обществе, чтобы как-то закрепить свое положение. Поэтому у него выгодно много родственников. Это связано с некоторой долей выгоды. Но в Индии они говорят «родной брат». Это слово не используют ко всем. Родной брат, двоюродный брат, троюродный брат, четвероюродный брат, любой, которого вспомнили, родной брат становится. Поэтому нужно, если представляет там родственника кто-то и говорит, вот мой родной брат, то вы должны еще точно уточнить, какой это родной брат. То есть там очень много родственников. И если в Индии вы кому-то дали вкус, священный вкус, вместе воспевали святые имена, человек обрел вкус, вот в этом обществе он считает, что это его семья уже все. Он будет служить как в своей семье. Любовь, доверие сразу. Вот такая чувствительность. Вот таким образом. Если мы обретаем божественный вкус, это и есть то самое родство, та самая связь. И так здесь говорится, что общество делилось тогда очень тонкий момент. Общество должно делиться на группы. Общество большое. Но как тело, говорится. Ведь тело человека, у него есть четыре какие-то функции главных. Ноги, руки, желудок, голова. Четыре функции. Ноги нужны для опоры, ходьбы и передвижения. Руки, они что-то делают, руководят. Желудок обеспечивает энергию все тело. И голова, она размышляет, она принимает решения. Вот так же и в обществе есть четыре класса людей. Естественно это. Это создано Богом. Здесь так говорится. Что это уже создано, естественно, существуют такие склонности людей. Кто-то хочет обучать других. Кто-то хочет медитировать, постигать абсолютную истину, кто-то хочет воевать, сражаться и руководить, кто-то хочет заниматься бизнесом, кто-то хочет просто работать, помогать другим, кто-то труд выполнять. Это называется варна. Варна, буквально, если перевести с санскрита, цвет означает. Мы разные, мы разного цвета, разные профессиональные наклонности. И поэтому в соответствии с варной к людям обращаются по-разному. Если вы неправильно обратитесь к человеку, не в соответствии с варной, вы оскорбите его или унизите. Или будете выглядеть льстецом. То есть отношения плохо будут складываться. Очень важно учитывать профессиональный статус человека. Например, к браману обращаются в индийской культуре как пандит-джи. То есть говорят, о, ученый. Так нужно обращаться к браману. Если даже это браман только начинающий, еще толком ничего не знает, но имеют уже природные наклонности, уже к нему обращаются как к ученому, потому что он в будущем будет ученым. Он должен знать с самого начала, что я должен быть ученым. Означает, что я должен учить, должен знать науку, чтобы обучать. Это ответственность. Такое обращение налагает ответственность, как к ученому. Если встречаете воина, управляющий класс, вы говорите «такурджи», герой означает. Почитаемая личность, почти как божество в обществе. Почему? А он защищает от зла. Он очень решительный и смелый человек. Поэтому его очень уважают за это, что он может пожертвовать своей жизнью даже, если это необходимо. Выйти вперед, взять оружие и защитить то, что необходимо. Законы религии, невинных людей, любое беззаконие. Он, собственно, жизнью может рисковать. Поэтому к нему очень уважительно относятся. Говорят, герой, почти как божество в обществе. И он знает, я должен быть героем. Чтобы это название было не напрасным по отношению ко мне. Это усиливает его природу, такое обращение. Но если вы обратитесь к священнику, о, герой, это собьет его с толку. Что от меня хотят, он подумает. Я же не пойду туда с оружием. Что вы имеете в виду? он будет сбит с толку, он не готов, потому что это другая природа. Он не может мыслить спокойно, если попадает в какие-то экстремальные обстоятельства. Он теряет спокойствие, теряет оценку правильную. Поэтому священников или браманов или учителей защищают общество, они должны жить в мире. То есть великие ученые никогда не шли на войну. Великие философы никогда не воевали. Государство их оберегало от этого, потому что это голова общества. Ее нужно закрыть руками в случае опасности. Руки выходят вперед. Да. Поэтому, если же вы обратитесь к воину, о, Пандитджи, великий ученый, он станет ментальным, ему трудно будет действовать. Например, если вы спускаетесь на горных лыжах по склону и вспоминаете, что вы великий ученый, то костей не соберете. Вы должны быть человек действия, спонтанно действовать, в этом его природа. Он в самых экстремальных ситуациях действует очень хорошо. Это кшатри или воин. Если вы внезапно бросите оружие, он поймает его сразу на лету. Даже сам удивится, как получится. То есть в опасности он превосходит сам себя. И если встречаете богатого человека, который занимается бизнесом, то стерфаджи, говорите, о, богатый, уважаемый, ну как, человек, который в достатке может себя поддерживать, вот это обращение такое. Это помогает ему делать бизнес, не скрывать свой бизнес. Если вы не уважаете торговцев, они начнут скрывать, значит, они станут бандитами постепенно. Они все равно договорятся с какими-то кшатриями, воинами, подкупят их в государственном аппарате и добьются своих, они хитрые очень. Поэтому и нужно прямо говорить, обращаться к каждому человеку, кто он, торговец или управляющий, или он учитель в обществе, нужно прямо и открыто. Они даже одевались по-разному в ведическом обществе, что их на улице было видно. Вот это идет священник, было видно, прямо уже есть форма такой священник. А вот это идет кшатри, у него тоже форма есть своя. А вот это бизнесмен, вот он сюда что-то возит, там какие-то у него атрибуты свои, где он все пишет, записывает, счета сводит. Они даже выглядят. Например, есть такая пословица, дети хитрой матери, на Востоке знают эту пословицу. Не знаю, может быть, здесь тоже есть, в казахском языке. Дети хитрой матери, это относится к торговцам, прозвище. В народе их так называют. Просто смеются, не оскорбляют. Так, насмехаются на них. Почему? Они никогда правду не говорят. То есть, ну нет, они могут правдивыми, но у них другая правдивость. Об этом сказал однажды Бирбал Акбару и сказал, а нет, Акбар спросил Бирбалу, своего советника. Акбар великий, о нем эта история. Почему, объясни мне, Бирбал, этих вот торговцев называют дети хитрой матери? То есть, что они от природы такие вот хитрые. И он сказал, они никогда правду не говорят, вот как ты не добьешься правды никогда. Акбар не поверил. Ты можешь мне доказать? Вот пока они на прогулке на коне обсуждали это, на встречу шло несколько человек с повозками, нагруженными чечевицей на рынок, торговец. И Бирбал тут же сказал Акбару, сейчас подъедем, и, пожалуйста, спроси у них, что они везут. А на повозке чечевица, видно, что это чечевица. Спрашивать нечего. А ты, говорит, спроси просто, что они везут. Акбар подъехал, как дела, говорит, вот, что везете? И, значит, эти торговцы испугались. Это Акбар, это советник его премьер. Вот чечевица, он спрашивает, что-то нечисто. Мы везем, мы на рынок едем, мне говорят. Ну, я вижу, что вы эти, видимо, торговать. А что везете? Ну, вот то, что вы видите. А что я вижу? Ну, вот то, что на этой повозке. И как он не крутился, они так и не сказали ему, что же конкретно, что это чечевица. Это чечевица, что ли, он стал уже гневаться? Это чечевица? Говорит, ну, то, что вы сказали, да? Они произнесли. Именно то, что вы говорите, но они не говорили это слово, не называли. Они думали, что какой-то подвох здесь. Ну, такого характера. Это люди, вальщики, торговцы. Если вы хотите, чтобы государство процветало экономически, должны уполномочить вальщиков. Не сдирать с них налоги, а уполномочить их. И тогда государство будет очень богатым. Потому что они могут делать деньги из воздуха. То есть этот класс людей тоже очень важен для экономики. Если же их сильно давят управляющий класс, издирают с них налоги, постоянно государство никогда не будет процветать, будет процветать воровство. Ну, например, в нашем постсоветском пространстве это было принято подавлять буржуазию, вот этот класс экономический. Да? Это, конечно, соответствовало ситуации исторической, не будем никого обвинять или критиковать, но так уж произошло, но это неправильный момент. Когда Прабхупада узнал об этом, что происходит в России, вот это безбожие установилось, он сказал, что тут ошибка есть одна. Они уничтожают религию. Но, дал пример, если у вас глаз покрылся катарактой, вы что, должны выколоть глаз или снять катаракту? Была некоторая ошибка. Они попытались выколоть глаз. Нужно было снять катаракту. Нужно было людям просто дать знания. То есть нужно было добавить класс браманов, священников, учителей. Вот этих ученых. Но они убрали этот класс людей и поставили других ученых, которые служат желудку, ногам и рукам, но не Богу. То есть общество начало служить самому себе. И к чему это привело? Ну, конечно же, к ядерному оружию привело, к распаду общества морального, и сейчас мы видим, на глазах происходит. К экологической катастрофе привело, потому что ученые стали эксплуатировать материальную энергию. Не занимать ее в служении Богу, а эксплуатировать материальную энергию. И при помощи науки и тонкого интеллекта эксплуатация становится все тоньше и тоньше. Никто не может понять, как его эксплуатируют, хотя он несчастен. Ну а признак, симптом эксплуатации – страдания. Каждый, кто страдает, находится под эксплуатацией на самом деле. А люди этого не понимают. Любая реклама, которая рекламирует что-то плохое для человека – это форма эксплуатации. Столько привлекательных реклам. Хотя сейчас, видимо, есть хорошая реклама против наркотиков, против курения. Наконец что-то появилось в последние годы. Только все эти годы, десятки лет, рекламировали образ жизни чувственных наслаждений. То есть такой был интеллект, прогнивший интеллект, говорится. Браман не должен служить чувствам, написано. Священник или философ, или ученый. Он должен служить Богу. И он получает энергию для чувств свыше. А если нет, тогда нужно снизу получить энергию для чувств. Развлекать их постоянно. Снится мир развлечений. Интоксикации употребляются гигантскими количествами. Наркотики сейчас стало обычным явлением даже в школах. Секс проникает тоже в самые запрещенные сферы. Среди детей. Несовершеннолетних процветает. Вот это самая культура. И в самом низу общества опора, двигательная опора всего тела, это ноги, это рабочий класс. Они поддерживают все сферы деятельности. В сфере интеллекта они помощники, в сфере руководства они помощники, в сфере торговли помощники, и они поддерживают все это. То есть они служат всем классам. Почему так устроено? Они хотят этого, потому что у них нет такого чувства ответственности, они боятся ответственности, у них нет достаточно интеллекта, чтобы брать ответственность. Поэтому они себя чувствуют хорошо, когда у них есть покровитель, они служат ему. И он им платит деньги, заботится. Вот этот принцип служения, который имеют ноги, должен распространяться на все классы. Все мы слуги, не только ноги слуги, руки тоже слуги, голова тоже слуга. Только нужно знать, чей я слуга. Если мы забудем в обществе, что мы слуги Бога, тогда рабочий класс скажет, я слуга вот этого господина, потому что он хорошо платит. А когда перестает платить, я меняю господина, иду к другому господину, без принципности. Но если мы знаем, что мы слуги Бога, то здесь говорится, что любой представитель Бога в этом мире, он должен иметь качество отца. Да, делиться о подданных, как о собственных детях. Но и торговец, предприниматель или фермер, занимается земледелием, он тоже имеет рабочих, помощников, слуг. И говорится в ведах, что так же относится к ним, как к собственным детям. Заводится. То же самое. То есть принцип семьи распространяется на все общество. Так же, как есть младшие дети, они, конечно же, служат старшим, должны быть послушными. Они еще не так разумны. Они станут разумными впоследствии. Поэтому они пользуются разумом старших и говорят, и делают то, что их просят старшие. И почему? Из любви. Такова семья. А не потому, что старшие должны заплатить за это. В семье нельзя устанавливать корыстные интересы. Мать не должна говорить ребенку, вот сделай, что я же прошу, я тебе дам денег. Так случается. Уже в семьях такое есть. Это неприемлемо. И то есть нельзя обучать человека к привязанности к плодам деятельности, а необходимо обучать его отношениям. То есть не к богатству человек должен быть привязан, а к отношениям. Не к власти, а к отношениям. Отношения. И здесь говорится, вот такие отношения. Есть варны, есть ашрамы. Разные варны, еще разные ашрамы. Ашрам означает духовный возраст. Существует. Сейчас это забыто полностью. Варны еще какие-то остались у нас. То есть профессии есть, безусловно. Мы можем понять, о чем речь идет. А вот когда мы говорим об ашрамах, люди вообще не понимают, о чем речь. Какие-то еще ашрамы, зачем они нужны вообще ашрамы? Нет. Ашрам означает, что это четыре этапа духовного развития человеческого общества. По степени знания и отречения люди будут отличаться. Если этого не установить, то люди, склонные к отречению в материалистическом обществе, станут хиппи. Они станут вне закона. Потому что закон таков. Все должны работать. Получать зарплату, потом пенсия. То есть есть какая-то система общественного устройства. Подчиняйтесь ей. Все до единого. Под одну ребенку. Но есть люди, которые в принципе уже отречены в своем сознании от любой системы материальных ценностей. Что с ними делать? Они не знают. Они становятся хиппи, наркоманами, бродягами в этом обществе. Несчастными людьми. Поэтому, когда Прабхупада приехал в Америку в 60-е годы, он увидел целую колонию хиппи, боже мой, в этой процветающей материальной стране. Откуда? Никто не мог понять, что за явление такое. Американцы не могли понять, что случилось. Почему? Мы им дали все. Мы создали такую цивилизацию, а они отказываются от всего. Но Прабхупада понял, что эти люди ищут абсолютную истину, ищут смысл жизни. А их не понимают. Ну, вот он тихо начал. Говорит, я приехал в Америку для того, чтобы с хиппи сделать хэппи, он сказал. И они сразу стали счастливыми, как только приняли этот образ жизни брахманов. То есть для брахманов место не отвели. Отвели для торговцев место в Америке, для, в России для рабочего класса отвели место, а других не позаботили. А ведь очень важна и голова, и руки, и ноги, и желудок канадья вместе. Но когда они независимы друг от друга, получается ужасное общество. Представьте, ноги борются с головой. Ногами по голове. По собственной голове причем. Ну, конечно, если взять большое общество государства, то боль это не сразу дойдет. Побить-то можно, а боль дойдет чуть-чуть позже, потому что большое тело очень. Еще несколько десятков лет нужно, чтобы почувствовать, что же мы натворили вообще. Мы же вырезали интеллигенцию. Мы уже это сделали, оказывается. Мы уже расстреляли всех воинов, которые могли смело говорить что-то, и за это им их просто расстреляли всех. Тоже пересажали в эти лагеря. Но мы сделали уже больно, но поздно, потому что тело большое. На нашем маленьком теле все понятно, ударили по голове, сразу понятно, больше так делать не надо. Это лишь маленький пример, но тело общества требует времени, осознания. Тем более, если это управляет рабочий класс, он вообще может не понять, что он натворил. Потому что интеллекта нет. Он даже не сможет знать, куда обратиться, в чем будет просто стать беспомощным. И к нему нужно просто подойти и сказать, идем сюда, вот здесь, сюда, вот эту сцену нужно идти. То он сам даже не сможет обратиться, не поймет, куда идти, куда прощаться, в какую сторону. Как люди говорят, мы говорим, нужен духовный учитель. Так, где его взять? Вот она ситуация. Не может понять, никто такой духовный учитель, ни его качества, и что это за люди такие, откуда они берутся, эти духовные учителя. Мы говорим, иди к Богу, а он тоже не знает, куда, в какую сторону, покажись, куда идти. Тут много религий, я ничего не понимаю вообще. Отсутствие интеллекта, потому что он подавлялся. Подавлялся какими-то материальными желаниями выгоды. И все отношения умерли. У нас нет отношений в этом обществе с духовными учителями. Нету, они разрушены. Но они были изначально, всегда. И каждый из нас знает, это нам нужен отец, нужна мать на всю жизнь. И настоящий, неформально что-то, они просто не дали рождение, но дали мне еще Бога в сердце. Дали мне ценности духовные, традиции заложили здесь. Нерушимые. И Рамачандра это целая династия идет с тех времен. И до сих пор люди хотят управлять, как это дело Рамачандра. Миллионы лет прошли. Потому что описывает все очень детально, все события Рамаяны. В глубоком трансе Вальмики описывает эти события, потому что личность Рамачандры неисчерпаема. И такой был правитель. Но всего лишь один раз на планете был такой правитель. Остальные были подобны ему также, были великие правители. Но как Рамачандра был только один? Это пример идеальный. Обычный человек, конечно же, не сможет быть таким же, как Рамачандра. Но если он просто будет думать об этом в своем сердце, он никогда не совершит ничего дурного. Может быть, не будет так могущественен, но он всегда будет честен. Итак, ашрамы. Дети должны учиться. Это ашрамы. Если вы видите ребенка до 20 лет, даже 25, то мы должны знать его возраст обучения. Если он чего-то не знает в свои годы, вот он сказать, глупец, иди учиться. Ты должен знать. И он осмыслит это в этом возрасте, что этот возраст предназначен для образования. Он воспримет это уместно, то, что вы скажете. Но если скажете 20-летнему ребенку, иди работай, ни о чем больше не думай, просто деньги зарабатывай, это его сильно расстроит. Ну, я так ничего не понял в жизни, надо уже работать. Если он мыслящий, это его сильно расстроит. Если он не мыслящий, просто потерявший какой-то рассудок знаний, он может заставить работать, просто эксплуатировать. Но тогда зависит от его жизни, от того, к кому он в какие руки попадет. Если в руки эксплуататора, он обречен. Он обречен. И многие люди сейчас обречены. Прожить всю жизнь в незнании, в неведении. А в высшем смысле. Если же пойдет в хорошие руки, то ему повезет. Поэтому также есть люди, которые не склонны к уж очень большому обучению. Не нужно слишком много обучения. Но они должны быть под хорошим руководством. Выполнять работу под хорошим руководством, где их не будут обманывать, эксплуатировать людей. И люди подсознательно этого ждут, таких людей около 90% в обществе, которые сами по себе не являются такими самостоятельными, такой разум сильно имеют. Нет. Они надеются, что их не обманут просто, не доверяют обществу, а позже они становятся бандитами, когда их обманули несколько раз. И вот сколько в стране таких вот криминальных личностей, это сейчас целые уже поколения рождаются такими. Целый класс образовался. Это означает, что людей обманывали же множество раз. Они продукт какого-то обмана, лжи. Если вы обманете человека хоть раз по-настоящему, то эту травму он не будет доверять никому. Неразумный человек. Разумный, он может восстановиться. Но большинство людей не обладает таким интеллектом. Это нужно воспитывать. Пропагать. А образование нужно дать. Случайно это не произойдет. Случайно не может ребенок стать достойной личностью, если не пройдет через школу. Должен учиться, воспитываться. То есть появляется ответственность за общество, за отношения, поэтому мы одна семья, мы не можем терпеть, когда в обществе увеличивается невежество, развивается, или безбожие, или агрессия увеличивается. Эти теракты уже перешли всякие границы. Потому что, когда исследовали эти последние теракты в Москве, они ужаснулись. Почему? А нет организации никакой. Это делают любители, спонтанно, по собственному желанию прихоти. Каждый может это сделать. Они даже не знают, что теперь с этим делать. Это стало спонтанным явлением. Раньше теракт нужно было организовать. Не всякий же пойдет на этот же поступок, какой ужасный. Это была какая-то организация, и цель у нее была. А теперь просто какой-то любитель может это сделать. И чувство собственного неудовлетворения. Такое развитие сейчас происходит. Поэтому нужны ашрамы. И самый главный ашрам, с чего начинается, это брахмачари ашрам, это ученичество, где человек учится и не общается с противоположным полом. А иначе вы ничему не научитесь. Во время обучения он не имеет ни семьи, ни денег, никакой материальной ответственности. Он должен полностью интеллект погрузить в обучение. Брахмачара означает «любит Брахман, абсолютную истину». На основе абсолютного знания обучает той профессии и всего остального. На основе духовного знания. То есть на основе самых возвышенных качеств. То есть человек обучает как быть хорошим управляющим, хорошим учителем, хорошим торговцем, хорошим рабочим, хорошим гражданином во всех отношениях. Это называется ашрам. То есть качество. Усваивается качество, развивается характер определенный. Как твердо выполнять свои обязанности, как быть надежным человеком, честным человеком. Это называется брахмачари ашрама. А затем, когда человек обучен брахмачари ашраму, лет 20-25, он может перейти в другой ашрам постепенно. Постепенно. Это не делается резко за один месяц. Семейная жизнь. Сейчас люди неделю пообщались, две, и уже в ЗАГС подразделили. Бывает даже несколько дней. Хотят уже пожениться. Нет, это уже переходный период. То есть перестраивается интеллект. У них разное тонкое тело. У брахмачарьев и у семейных людей тонкое тело разное. И для этого нужно время. Если вы перейдете в грехастха вашем семейную жизнь с сознанием брахмачари, вы столкнетесь с трудностями. Вы будете бояться свою жену. Это же противоположный пол, правильно? А я брахмачари. Вот вы ее встречаете, и в квартире из-за угла притрагиваете. Вот такие отношения могут сложиться. А в шастре говорится, что муж и жена – это одно тело. Человек не должен видеть в ней мать, в своей жене. Должен видеть жену, женщину во всех ее проявлениях. Вот на ней он сосредоточен как на противоположном поле, больше ни на ком. Это называется брак. Если же он женился и продолжает исследовать других женщин, анализировать и рассматривать, это не брахмачари, он не прошел школу. Это опасно. Нужно сосредоточиться на одной жене. А женщина обучается до брака, как удержать внимание мужа всю жизнь на себе. На теле долго вы не сможете удержать внимание, правда же? Хотел, либо надоест, либо состарится. Значит, у женщины также есть еще и внутренние ценности. Интеллект, душа. И вот это должно открываться постепенно. И тогда жизнь будет полна мира и счастья. Вот это называется ашем. Как открывать свой ум, свое сердце, идти путем очищения и проявлять все новые достояния, которые заложены в нас самих. Внутри нас сверхсознание, то есть Бог в сердце. То есть наша жизнь может быть очень интересна, захватывающая. И семейная жизнь тоже. Но когда мы быстро пресыщаемся в семье, мы начинаем чувствовать раздражение. Ссоры возникают по поводу, без повода. Это означает, что семейная жизнь нуждается в обновлении, в освежении. То есть нужно продолжать медитацию, обучение и после брахмачари ашрама уже находясь в семье. Воспитывая детей, занимаясь творчеством, деятельностью, общаясь с миром очень широко. Жизнь очень интересна может быть. Это вопрос нашего интеллекта, как мы организуем эту жизнь. Принимать гостей, это предписано в Писании для семейного человека. Регулярно. Не раз в год на день рождения. Или на Новый год. А каждую неделю. Каждую неделю в семье должен быть пир. Так написано. Приглашайте гостей. Это обновляет отношения, освежает. Конечно же, гостей не собутыльников имеется в виду. В каком-то высоком качестве это нужно сделать. Опять же, школа проходит брахмачари ашрама. Как проводить правильное время? Достойным образом. Но сейчас видите, что в семье человеку скучновато, ему хочется пойти куда-то еще, в другую сторону, налево там, или куда-то еще, зайти к друзьям, напиться где-нибудь. Или вообще домой не прийти. Как случается? После того, как он прошел семейную школу, означает, что он должен сделать очень серьезный шаг в конце. Это может сделать только очень подготовленный и честный человек. Перейти в следующий ашрам будет непросто. Это будет трудно. Перейти в семейный ашрам несложно. Даже подростки мечтают об этом и хотят этого. Сложно сделать это, может быть, но желание есть делать это. У них есть привлечение, сильный полог, поэтому на этой основе. Хотя это не просто сделать, это трудно. Семейная жизнь труднее, чем жизнь несемейного человека. Но оставить семейные обязанности по-настоящему будет трудно. То есть дочь отдать замуж нужно, сын женился, у них своя жизнь, теперь у нас какие-то другие обязанности должны быть. Вот это очень сложно сделать человеку. Он все еще пытается продолжать свои семейные обязанности, уже вмешиваясь в чужие семьи. Он может понять, что это уже чужая семья. Сын, дочь, замужем или жена. Это уже не моя семья. Моя в каком-то смысле, но уже обязанности другие. И как быть полезным в этом возрасте, никто не знает, поэтому и считают бесполезными. Состарился на пенсии, иди там, сиди где-нибудь в углу или на заваленке. Главное, не мешай. Главное, просто не попадайся под ноги. Не крутись под ногами, ничего не говори, замечай никаких не делай. Просто сиди и все. Это очень тяжело, как моя мать сказала. Если бы, говорит, ни мантра, ни Бхагавад-гита, я бы не знала, как вообще жить сейчас. Ни работы, ни семьи. В семье тебя выталкивают, работы нет, а что, только сидишь. И сидишь с этими бабками, которые критикуют все вокруг. И жалуются на жизнь, это уже ужасно доживать так время, день за днем. Говорит, сама бабка, говорит, если бы не мантра, если бы не духовная жизнь, и вот здесь говорится, все нужно погрузиться больше в духовную жизнь, уже в максимальной степени, после того, как выполняет семейные обязанности. Это пример великий должен быть для своих потомков. Что человек должен делать к концу жизни, второй половине жизни? Иначе мы столкнемся с таким явлением опасным социальным. когда старики не уступают место молодым в социальной жизни. Они держатся за положение, и они упрямы. И отсюда возникает напряжение общества, отцы и дети. Это извечная проблема. То есть молодые чувствуют, что им света зеленого не дают, только на словах. А куда не пойдешь, здесь сидят уже старшие. И говорят, ну вот я же добивался, и ты добиваешься теперь как-то. Ну, хитростью там, или силой, или чем-то еще, или, может быть, какой-то особый, как-то другой вопрос. А так, у тебя, ничего не светит, ты рылом не вышел. И большинство людей неудачники себя чувствуют. И начинают тоже обманывать. Мне неудачная жизнь, что мне делать? Я по-другому не проживу, должен как-то вот теперь крутиться, они говорят. Крутиться не нужно. Это змеиная жизнь вообще. Змея крутится, или уж на сковородке крутится. Необходимо честно жить, использовать свою природу. И каждому должна быть дана возможность в обществе. Как? Ударяйте 50 лет от дела, пусть молодые приходят. И даже если совершат какие-то ошибки, неважно, они будут учиться. Они будут благодарны старшим поколениям. И эта благодарность свяжет с традицией. Они не нарушат традиции, они продолжат. Но иначе все традиции будут разрушены. Придет новое поколение и сметет все старое. И все заново перестраивать. Это очень глупо. Это просто ослинная жизнь. И снова на работу, и снова за пучок травы, и снова на работу, и снова на работу. И какой смысл? И даже мозгов не хватит спросить, какой в этом смысл. Потому что ослинная жизнь становится. Мы теряем интеллект, таким образом, в борьбе. И думаем, ну, в будущем все равно что-то же заработаю, что-то пойдет ко мне. В будущем. А сел не понимает, зачем так трудиться, ведь травы и так полно вокруг этой. Так тяжело работать не нужно. Видите, сколько люди работают. А не нужно так много работать. Мы были недавно в Майяпуре. Там построен уже наш город. Вот здесь только Брант у нас. Еще есть несколько заведений интересных. А там город построили мы. Называется международная организация. И во Вриндаване тоже. Такой большой город тоже город. Наш. Но Майяпур это наш город. Наша земля и наш город уже. Выйдите средь бела дня куда-то в Майяпуре, вы увидите, царит покой, люди работают, царит покой. Нет такой гонки по всему городу, нет такого раджаса, нет таких много сверхусилий, потому что много очень работы придумали искусственные люди. Не нужно ничего больше. Они делают вид, что работают. На самом деле работа должна быть прогрессивной, полезной. Это источник вдохновения. Человек работает, потому что вдохновлен. Поэтому это работа. Когда работа без вдохновения, это значит, просто на одном месте бежит и делает вид, что бежит. Нет у него какой-то цели в жизни. Но двигаться надо, правда же? Я двигаюсь. Там двигаюсь, тут деньги схвачу, там схвачу, я бегаю. Ну, он бегает на одном месте. С работы на работу, домой, в магазин, с работы на работу, домой, в магазин. Будь оно проклято все. Попытайтесь понять, что интеллект сейчас порабощен у людей. Почему мы читаем эти писания? Мы, может, религиозные фанатики очередные? Нет, мы хотим знания. Я никогда не был религиозным человеком в жизни. И не стал бы им, если бы не было этого знания. Необходимы знания. Необходимо освободить интеллект. Сердце и душу человека. Потому что в обществе эксплуатируются эти высшие энергии и превращают их просто в деньги. Или какие-то предметы пластмассовые в магазинах. Полно кучи всякой ерунды. Эти супер-гипермаркеты. Зачем они нужны? Катки там делают. Думайте, что происходит. Как тонко людей эксплуатируют. Чтобы продать ненужные вещи никому. Там сделают каток, и бассейн сделают, там сделают массажи вам сначала. И потом вы купите что-то все равно. Как в Индии, они делают это все проще. И так, завуалировано, но проще это делать. Если вы сидите на берегу Ганги, скажем, и хотите купаться, или уже искупались, то к вам может подойти человек, очень добрый, приятный, местный, и начать делать вам массаж. Ну, так вот, возьмет руку, начнет гладить, и постепенно, там, и уже уши ваши там пропустят, и голова, и все, он вас уж там положит. А зачем он это делает? А потом попросит денег, что вы будете обязаны, и вы не сможете что-то не дать. Вы должны либо сразу быстро остановить, если у вас есть интеллект, если вы не хотите связываться с этим, либо знать, что нужно потом что-то заплатить ему. Он сделает весь массаж вот таким образом, а потом протянет руку. И даже цены не назовет. Вы должны сами определить цену. Ну, там все просто.
А если вы ему ничего не дадите, он не обидится в конце концов. Он пойдет к другому. Но все равно вы что-то ему потом дадите. Потому что совесть есть. Если не использовать таких вот массовых масштабов, что вы еще и должны. Вы работали, работали всю жизнь, вам так и не объяснили смысл жизни, а в конце вы еще и в долгах оказались. А у вас вообще нет, на старость ничего нет. Поэтому все как сумасшедшие хотят, пока молодые, построить дома здесь, квартиры, сдавать их на старость лет, чтобы потом жить как-то можно было. Это главный бизнес во многом. Построить, купить землю, а потом сдавать. В аренду. И деньги будут все нормально. Теперь устроены. Там дом, тут вот носит на свою жизнь. Это кругом дома понастоит. Это их понастоит здесь там. Вот такое мышление у людей. И в конце концов, во всех домах будут жить квартиросъемщики. Вот к чему придет. Что за цивилизация будет квартиросъемщиков? Кто-то будет сдавать, и кто-то будет арендовать. Вот это будет менталитет отношений людей в обществе. Если его сделал один человек, два, если это сделали миллионы людей, это цивилизация уже. Цивилизация квартиросъемщиков. Казахстан. Будущее Казахстана. Здоровый арендодатель и здоровый квартиросъемщик. 20-30 программ. Веды говорят, когда вы строите дом, следующий этап, вы должны наполнить его смыслом. Не из выгоды это делает. Это уже не дом, а как вот в Петербурге есть дома. Доходные дома называют. Достоевский писал об этом. Целый район гигантский Петербург, это были доходные дома, принадлежали нескольким людям. То есть сдавали в аренду эти комнаты, делили их на такие коморки, знаете, из жадности. Страшная картина, страшно. Дворы колодцы, там нет ни растений, там просто кусочек неба. Солнце сотни лет туда не попадает. Жуткое зрелище. И эти вот этажи, вот сплошные такие вот по всему периметру квартиры, разделенные фанерами. Шепот слышно. Один туалет на 20 квартир, но зато каждая комната платит. Попадите туда, почувствуйте, в какой вы тюрьме. А ходите по тем районам, поймете, о чем писал Достоевский, как это все было больно. Это цивилизация. Это становится не просто частным случаем какой-то жадности, это становится формацией общества, жадность. Не нужно идти этим путем. Нужно каждое место на планете наполнить смыслом, вкусом жизни. Она называлась когда-то Илаврита Варша, когда-то давно эта планета. Почему? Что значит слово Илаврита? Это означало, что каждая пять земли что-то давала, цвела чем-то. Вот как относились к земле, как к матери, как относились к людям, как строили общество, Варнашрама, Дхарма, то, что происходит. Но Варнашрама, Дхарму разделить людей на эти классы, и Варны, и Ашрама, возможно только тогда, когда исчезнет зависть между людьми. Многие люди претендуют не на свою роль в этом обществе, занимают не свое место из-за зависти. Поэтому необходимо очищение. Здесь говорится, что для чего предназначено устройство общества, в комментарии Прабхупада говорит, для осознания Бога. Вот означает, что люди избавятся от зависти и наступит тот самый коммунизм, о котором говорили большевики. Но это не означает без класса общества, а означает без зависти. Классы без зависти означает, что классов нет больше. Мы не видим друг друга ни рабочих, ни бизнесменов, ни управляющих, мы видим слуг Бога. Вот она культура. А чем вы занимаетесь, неважно. Это вопрос вкуса. Это ваша природа. Это не обсуждается вообще. То, к чему вы склонны, делаете. Не имеет значения. Это не унижается, не возвышается в обществе. Все ценно, все важно. И улицы мести важно. Если их не будут мести, то мы все в грязи будем. И управлять, в общем, тоже важно. И торговать важно. Одинаково важно все. Итак, люди учат сотрудничать в служении Богу. Царь – слуга Бога, дворник – тоже слуга Бога. Уважать нужно всех одинаково. Есть, конечно, ноги и голова, но как мы относимся к своим ногам? Хуже, чем голове или лучше, чем голове? Не так и не так. Равноценно. Одно дело. Вот это и есть отсутствие зависти. Это и есть сознание Бога. Вот это и есть коммунизм. То есть тенденция – это правильно. Коммунизм. Мы должны жить в счастье, в мире, в согласии, в единстве, в братстве. Но духовный коммунизм возможен, потому что на материальной платформе мы не можем всех уравнять, сделать одинаковыми. Есть разные пола, разные возрасты, разная культура, разный разум, разные склонность к деятельности. Как можем всем одинаково пищу выдавать, одинаковое количество пищи? А слон ест 40 килограмм за неделю.
А ему по булке хлеба с маслом, как и всем, на один день. Но он же бунт поднимет, революцию. А какая печь нужна интеллектуалам и рабочим? Разная, видите? Поэтому каждый должен брать в соответствии с своей природой, и всем все хватит. Хотя есть слоны в джунглях, всем же хватает пищи, то муравьям тоже хватает. Слоны же не пожирают все подряд. Каким-то образом природа все равно вешает, и мы должны признать, что природа управляет нами, а не мы природы. Вот он недостаток человеческий. Поэтому нужно признать, что сила Бога и разум Бога выше. И доверять этому. То есть доверять своей природе и доверять Богу одно и то же. Но кто-то думает, станешь рабочим, будешь страдать. Нет, учись, иди в институт. И займи положение в обществе, тогда страдать не будешь. А может быть, ты по природе рабочий. Но ты будешь страдать там еще не только один, заняв высокое положение, но еще и другие будут заставлять страдать с такими наклонностями. Он должен занять свое место, человек. Эта теория ложная прогрессивиста, что рабочий постепенно прогрессирует и становится великим ученым. Нет, не обязательно ему быть ученым. Но он может быть преданным Богу. Безусловно, он будет как великий ученый, но делать он будет свое дело. Хотя будет сознавать Бога, это великая наука. Но он не будет заниматься интеллектуальным трудом, он получит это знание из сердца спонтанно. Он, может быть, не будет большим оратором, но он будет находиться в знании. То есть духовное знание у всех у нас одинаково. И культура поэтому одинакова. Ну а если нет духовного знания, то мы же видим, что он глупый человек. Он все равно не поймет, если ему даже что-то прочитать, верно? Если он не подготовлен, если у него нет отношений с Богом, мы увидим, что он не реализован. И тогда возникает впечатление, что его нужно занять каким-то трудом. Сам же он не может, так я его займу, я не буду платить деньги, он будет работать на меня. Автоматически мы эксплуатируем человека, если он не преданный Богу. Как в Коране Мухаммед установил, что мусульмане друг друга не должны эксплуатировать. Если кто-то не мусульмане, другой вопрос, но мусульмане мусульманина не должны эксплуатировать. Все равны, и мужчины, и женщины, и все другие. Тогда можно нравиться, если все поклоняются Богу, принимают единого Бога. И именно поэтому в ислам пошло так много людей, что это был мир эксплуатации. Мир кровной мести. А там этого ничего не было. Там одна семья. И вот эту идею они хотели распространить на весь мир. Не мусульманство, не христианство, а идею братства вокруг одного Бога. Даже если религии разные, это не имеет значения. Знание, культура должна быть одна. И как мы сказали, ум, конечно же, он интерпретирует все эти послания, человеческий ум многое искажает, поэтому нужно обращаться к первоисточникам. К изначальным знаниям, к сути всех религий. Суть всех религий – это любовь к Богу. Суть всех религий одна и та же. И мы принимаем те источники, которые непосредственно дают нам эту любовь к Богу, эту суть. А потом приносим их во всю свою жизнь, религиозную, и экономическую, и политическую, и семью. Суть сейчас должны знать все люди. Иначе любое различие в обществе повлечет за собой вражду, потом ненависть и насилие. Любое различие. Есть сейчас женские какие-то организации, которые против мужчин не строены. Видите, любое различие. Влечет какие-то разногласия в обществе. Пока мы не поймем, что мы есть душа. Не христианская, не мусульманская, не иудаистская, не кришнаитская. А душа духовная, божественная, частичка Бога. И так управлял Рамачандра. Вот таким он был идеальным царем. От него исходило это знание духовное. Он любил своих подданных. А они любили его как отца тоже. И это было проблема. Да, большое спасибо. Несколько вопросов нужно. Можно минуту подумать.
Пока думают, мы хотим поздравить вас всех с днем явления Господа Рамачандры, поблагодарить вас за то, что показываете нам путь, за то, что вдохновляете нас. Спасибо.
так, что человеку не получилось уходить от Рамачарьи, какой путь ему дает?
Если человеку не получилось, у человека не получилось быть в каком-то ашраме, не получается быть в каком-то ашраме, тогда ему нужно принять это решение. Если он не брамачарья ашрама не состоялся, не грихастха ашрама, не в напрасно, то есть только саньяса. Я шучу. Саньяс нужно быть готовым, конечно. Нельзя принимать ашрама из всего, из моды, из престижа. Это очень высокий ашрам, конечно, привлекательный. В смысле престижа. Мы не должны этим руководствоваться. Нужно руководствоваться развитием. Если он не принял, не может найти прибежище ни в каком ашраме, он должен найти прибежище в служении. Служение, тетям. Есть такие люди, которые непонятно, кто они. Брамачари или семейные люди, кто они. Они не женаты могут быть, но жить у себя дома. С родителями или в одиночку. Это ашрам мне непонятно. Со всеми ходить на работу при этом. Как семейные люди. А есть люди, которые вообще ничего не хотят. Вялые, пассивные. Их нужно заставлять, или судьба их заставляет что-то делать, или старшие их заставляют делать. Они вечно унылые ходят, несчастные. То есть это тамас такой. Бездеятельность, апатия. Нужно работать с умом тогда человека. Нужно изучать, получить знания в этом случае. Изучать Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, изучать философию, общаться с людьми и получать знания какие-то. Если же он не хочет ни знаний, ни деятельности человек, вообще ко всему вкуса нет, то вы должны знать, что это форма жизни привидения. Это настолько беспомощная личность, что никто не сможет ему помочь. Если только кормить просадом, это единственное, что можно сделать. Или просто, чтобы он сидел на программах, спал хотя бы. Слушал Кирта, там лекции, ничего не понимаю, но хотя бы эту атмосферу какую-то. Да. Люди разные существуют. Если не в таком невежестве, глубоком, то просто какую-то милость могут получать. Могут проснуться все время. Если уже есть интерес к жизни, какое-то нужно занятие. Хотя бы уж делать деньги. И то это лучше, чем просто спать всю жизнь. Но делать деньги, если он будет делать, он будет должен получить знания, образование какое-то. То есть хотя бы мирское образование. Уже будет какой-то ответ. Но получить мирское образование, делать деньги, он может совершать нездравственные поступки. И тогда он может интересоваться, как жить дальше, получить какие-то еще нравственные наставления. Так постепенно он может прийти к духовному пониманию. Это просто от человека. Если речь говорит о преданном, который уже практикует духовную жизнь, уже пришел к какой-то духовной практике, хочет быть преданным Богу человеком, связать свою жизнь с Богом, и он пассивно не может найти себя вашими, означает, что он не принимает никаких авторитетов. Нет авторитетов. Если у человека есть в сердце авторитет духовный, он найдет свое место сразу, потому что он говорит, что нравится этому авторитету. Что ребенок для своего отца делает то, что нравится отцу. Так он понимает жизнь. Вот так он говорит. Но если родители говорят хорошо, он радуется, хорошо. И плохо, значит плохо. Так он учится. Но он принимает их сердцем, как своих родителей, это первое условие. Тогда возможно обучение. И так он хочет учиться, но если ему говорит, иди вашим, не хочу. Женись, принимай ответственность, не готов. Проповедовать тоже, знания другим, не хватает мудрости и опыта. Отречься от всего, тоже не готов. То что это такое вообще? Это вне цивилизованного общества человека. Ну хотя бы он должен свою жизнь связать с какими-то святыми людьми, с какими-то лидерами хорошими. Начать какое-то служение.
Как культивируется духовное знание?
Как культивируется духовное знание? Практикой. Практика. Знание культивируется именно при помощи практики. Как забрить бороду? Это же практика. Это конкретное действие. Но затем увидишь, что у человека меняется качество. Это первый шаг. Потом второй шаг. Ставить тилаку на программу. Ну я шучу. Шику оставить, все это уже есть. Ну, то есть, таким образом культура принимается. Это не обязательно, если вы живете в каком-то обществе, которое резко против такой культуры, вы можете не делать это. Вы можете вместо такой шики оставить два волоска, чтобы никто не видел. Это не так принципиально. Место время обстоятельства, это личностное все. Но это хорошо, хорошо, когда вы свое тело содержите в гуне благости целиком, как мужчина и женщина. Как должна выглядеть женщина в благости, как мужчина. Если вы это делаете, ваше сознание трансформируется в благость. Женщина должна быть красивой, любая. Но в чем красота? Если он родился не такой, то как быть красивой? Веды говорят, как быть красивой. Неважно, какое тело. Мать Тереза, видели фотографию? Нос такой, все остальное. Но она же очень красивая. Особенно, когда общались с ней, люди сразу забывали про это интересное. Она потрясающая личность, она известная личность. Я также знал, у меня было много в юношестве знакомых, друзей, поскольку у нас целая богема была творческая. Мы общались очень широко. Каждый день мы куда-то ездили, с кем-то общались, творческие люди. Я много знал людей интересных. И они все были далеко не красивые. Как правило, редко к ним, может, красивый человек интересно увидеть. Это редкость. На самом деле красивый человек. Но они умели общаться, у них было сердце. Я знал, эти люди были самыми дорогими для многих людей своих. Так что это искусство. Как правильно одеваться, как себя вести, как не комплексовать. Сейчас люди закомплексованы, в этом их не красота. Все очень красивы, если снять комплексы. И неповторимы, если убрать комплексы. Но есть проблема в голове. Мода называется. Но с горбинкой не модно, и все, и комплекс. И вы идете по улице, вы чувствуете, как вы не вписываетесь в моду вообще с этим носом. Вы копите деньги, идете делать пластическую операцию, вам эту горбинку убирают, думаете, вот теперь я счастлив. Это комплекс. Вы думаете, устранился комплекс? Нет. Вы живете с носом, продолжаете. Тот же самый комплекс. Вы с носом остались. Вы поставили как бы смыслом жизни, отправной точкой, нос в своей жизни. Он так остался с вами. И после пластической операции еще больше. Вы что, еще будете гордиться таким носом? То есть нужно понять правильно, в чем красота человека. Любое тело красивого человека, когда оно мертвое, оно не привлекательно. Оно отталкивающее имеет свойство. Только жизненная сила привлекательна. Поэтому это важно знать, как одеваться правильно, соответствовать этой культуре сатва-гуны, благости. Как одевать правильно чистые одежды, что это за одежда, как правильно украшаться. Это, знаете, есть тысячи, я не знаю сколько этих способов выглядеть в гуне благости. Больше, чем страсти. Страсти только один способ быть привлекательным. Это показать свои ноги или грудь, и все. Или широту плеч мужчины. Какие-то обтягивающие моменты в тех местах, которые у человека привлекательны. А другие скрывают. Это страсть. Вот и вся культура. Одежда. Телесная. Но в благости, когда вы видите человека в благости, как он одет, как он себя ведет, вы сразу понимаете, что это личность. А не просто крутые бедра. Как вы можете подойти к крутым бедрам и крутым грудям и говорить на какие-то духовные темы? Вы забудете философию, правда же? И в этом смысл общения сейчас забыть все ценности какие-то, отвлечься от всего и наслаждаться жизнью. И самое сильное значит, когда мужчина и женщина приближаются, друг к другу смотрят в глаза и разговаривают. Если они еще закурили вместе, о, это компания. Это компания, это значит, духовная связь. Мы специально издеваемся над всеми этими вещами, что пора прекращать. И времени нет на это, чтобы осмысливать долго. Прабхупада сказал однажды об этом. Будьте разумными. 5 минут достаточно, чтобы понять. Не нужно 5 часов. Не упрямьтесь. Лучше вы все равно не найдете ничего. Это уже все проверено. И открыто, не случайно. Всему миру. Это знание Бхагаватам не случайно открыто всему миру.
Кто был вопрос? А как же брахмачари становится грехастным, если он общается?
Как брахмачарья становится семейным человеком, если он не общается с противоположным? Он общается с противоположным полом. Брахмачарья? Смотрите иногда, посматривайте. Вы думаете, нужно долго общаться с противоположным полом, чтобы стать грехастой? Потому что та женщина, если говорить прямо, та женщина, которая вам нужна, находится внутри вас. Образ находится. Не искать ничего внешне-то и не нужно, оказывается. Как думают люди, вот я хожу туда, на дискотеки, сюда, там, на встречи какие-то в интернете переписываюсь. Ну нет тут человека. Да загляните в свое сердце, у вас другой образ совсем. Вы опять все искусственно делаете с комплексами. В этом свою фотографию подставляете какую-то другую, я не себя, чтобы знакомиться с кем-то. Такое часто бывает. Ей там уже 56 лет, она посылает фотографию 30 лет недавно. И общается с человеком, завлекает его в интернете. Ну такая культура демоническая. Кругом обман, какая-то ложь, подстава. А я ей говорю, ей 56 лет, я говорю, напишите правду, что у вас уже одна нога не ходит. Что седые волосы уже, зубы там какие-то уже портятся. Напишите правду о себе, вот если вы о теле говорите. Напишите о теле всю правду. И все будет хорошо сразу же. И легко. И придет именно тот человек, который нужен. А все остальные уйдут. И не будут вас беспокоить. Итак, мы себя выдаем в этой семейной жизни за кого-то вначале, кем мы не являемся вообще. Через год выясняется. Подстава. Подлог. И друг друга начинают тыкать пальцами. Ты виноват, ты виноват. Вот все, я думал так, а я думала так. А ты вот такой. Одно и то же. Поэтому загляните в свое сердце. Этот образ у вас в сердце должен быть. Если вы готовы к семейной жизни, у вас всплывет именно этот образ, а не просто сексуальное какое-то увлечение. Оно тоже всплывет. Это тоже необходимо в какой-то момент времени. Но это не так важно. Важно другое, потому что вам будет жить с этим человеком всю жизнь. И не просто жить, а достичь своей личной личности. А не скоротать время скандалов. А потом лечить друг друга на старости где-то. То есть брамачари, любой человек, женщина, она уже в сердце носит этот образ. Чаще всего этот образ навязан обществом, конечно, через кинофильмы. Вот, если бы вы не смотрели так много этой ерунды, у вас было бы все яснее в сердце. К сожалению, это так. Но это невозможно сейчас устранить всех, смотрят как сумасшедшие все эти вещи. И образ вырисовывается какой-то один на всех. Надежда только. Один на всех образ вырисовывается. Я помните, рассказывал историю, у меня была однокурсница, она любила этого Ален Делон. Страшно любила. Я даже не думал, что она на самом деле влюблена в него. Ну, Ален Делон, ладно, но все любят его. Я когда зашел в комнату в общежитии к ней, я увидел, что все, Ален Делон, боже, там стопа Ален Делон. Рука, ладонь Ален Делон, там нос крупным планом Ален Делон, глаз, там все, все эти сюжеты из фильмов. Я набрала в то время эти фотографии, журналы иностранные, понятия не имею. Сила любви. И даже если она ложилась на кровать, на потолке будет изображение Ален Делона. Но у нее была проблема, она искала Ален Делона на самом деле. Навязанного героя этого. Не знаю его как личность. На основании каких-то фильмов часто бывает, что люди там в фильмах играют какую-то роль, как Тихонов сыграл роль 18 мгновений весны. Какой образ глубокий, правда? А что о нем говорил его супруга? Но он совсем не такой в жизни оказался. Ну просто футбол, хоккей, все, и все. Если не о чем поговорить. Мы же думали, что он такой глубокий, там такие роли у него были. Она говорит, я не критиковал, просто я обманулась, говорит. Вот, на самом деле такое впечатление создавал в своих ролях. И вот этот человек играет роль. И каждый играет роль, насмотрелся всякой роли, играет роль. А в деревне все проще, правда? Там долго роль вы не будете играть. Там нужно идти на землю, пахать, и тут вот какой вы есть на самом деле. То есть жизнь в благости. Быть каким есть, не все. Должны быть деревенскими жителями, но благости должны быть все. Если вы играете роль возвышенной личности, то они должны стать возвышенной личностью, не обмануться. Вот об этом мы говорим. Что мы, конечно, не будем все жить на земле и по колено в грязи ходить каждый день, понятно. Ничего там плохого нет, но не всем это нужно. Будут и города, но должна быть на благости, чтобы не обманывать друг друга. Поэтому в сердце нужно заглянуть. Кто на самом деле мне нужен? Сердце выбирает. Не ум, не интеллект, не какой-то опыт материальный, а сердце. Знаете, для чего выбирает человек себе жену? Для мужа. просто быть полноценным. А кто же его сделает полноценным, скажите? Это правильно. Чтобы разрушить ложное эго в себе самом и в своем партнере. Вот смысл истинной семейной жизни. Это не мед и не сахар будет. Вначале будет мед, конечно. Потом сахар. Потом какой-то порошок полусладкий. Потом безвкусный. Потом горький. Как жевательная резинка. Сначала сладкая, жуете, уже не так сладкая, потом просто резинка, потом горькая, вы клевываете. Вот через что придется пройти. И как же жить всю жизнь, семейной жизни, преодолевая вот эту вот эту деградацию. Как же ее остановить? Для этого нужно учиться очищать свое сердце. Мужчина и женщина — такое особое устройство для очищения. То есть вы можете скрыть свои недостатки, можете в обществе, но от близкой женщины вы это не сможете сделать. Кришна посылает. Он хорошо здесь маскировался, очень хорошо устроился. Он думает, что он молчит. Пусть женится на этой красавице, как раз то, что он хочет. Она пойдет к нему в сердце, туда, и там она разберется. Она проникнет туда, куда никто не проникнет. Он пустит ее туда, в сердце. И женщина, она войдет туда. А мужчина, поскольку женщина входит в сердце, тоже прекрасно увидит, что это за существо. Ползущее. Посмотри, материальная природа такова. Если они не смогут понять души, они просто возненавидят друг друга в конце. Что столько боли они друг друга доставляют, на самом деле. И хочется другую женщину, которая заползнет как-то нежнее, может быть, там. Вместо яда, может быть, там какой-то оставить фрукт, какой-то там, или аромат какой-то, не, райский. Это просто заново начинается та же самая история, только с другой стороны. То есть нужно понимать это. То есть мудрые люди должны знать, что мужчина и женщина, у них другая цель существа, не чувственное наслаждение. Не просто комфорт, своя семья, свой дом, а очищение. От ложного эго.
А дети когда?
Что дети?
Ну, если муж и жена, можно эго разбирать, а дети?
А дети нейтрализуют это. Они счастье такое, безусловно, дают. Когда родители ссорятся, дети примиряют часто, возвращают их просто к жизни нормально, с отличной. То есть это как зона отдыха такая, дети принимают детей. Хотя и служат им очень тяжело, им родителям нравится это делать. Это вкус жизни. Они добавляют вкус жизни.
А когда они взрослыми становятся?
Когда взрослыми становятся, все, они уходят, обычно отстраняются. Это жертва. Мать совершает эту жертву, она же отдает своих детей обществу. Это тоже очищение.
Это тогда обязанность матери, когда дети выросли, уйти из семьи, что ли?
Нет. Женщина не уходит, она под защитой остается детей. Она просто отстраняется от обязанностей многих. У нее другие обязанности должны быть. Добавляется духовная ответственность. Как там бабушка, это уже что-то другое. Это мудрость. Функции добавляются более тонкие.
А если вот это чувство эксплуатации?
Что ее эксплуатируют? Ну да. Если она не отстранится в эти духовные обязанности, пусть эксплуатирует. А что еще с ней делать? Пусть кругом моет, стирает, вот всю эту грязь убирает, а мы будем бегать туда, бабушка там посидит, то сделает, и туда, а мы будем бегать, чувство наслаждать. Вот и бабушка, она сентиментальна, у нее чувство, она дает, мои дети, хорошо, пусть наслаждаются. Я не наслаждаюсь жизнью, пусть они наслаждаются в жизни. Это сентиментальность, ничего полезного в этом нет. Мы должны нести ответственность сами.
Что делать в эти моменты?
Повторять Хари Кришну можно больше. Читать книги, ходить. Это нужно быть занятым человеком. Более важные обязанности у вас уже есть в этом году, чем просто семейный человек. Ванапрастха. Говорить другим о Боге, разъяснять науку, что опыт жизни есть, люди будут слушать. Не нужно повязать семейной жизни слишком. И тогда с вами не будет тянуться. Вот тогда вы будете управлять. Духовной силой должны. А так что получается? Во что превратится красивая молодая жена? Через 20-30 лет. Такое сварливое устройство, которое ходит кругом, подтирает и ругается. И ее обижают постоянно.
Можно вопрос?
вспоминает имя Рамануджа-ачарья, когда он выходит из семьи, выполнил ли Рамануджа долг перед своей женой? Выполнил ли он долг перед своей семьей? Он оставляет ее не в лучших чувствах, по-моему.
Долг.
В каком случае человек должен вообще оставлять семью? Что должен?
Хороший вопрос. Здесь нужен старший, чтобы определить это, чтобы не совершить ошибку. Но кроме семейных отношений, долгом перед женой, отцом, мужем, там, детьми, есть еще более высокие обязанности, есть долг высшего порядка. Если человек готов именно к более высокому исполнению обязанностей, то в этом только случае он может оставить семейные обязанности, если в этом есть необходимость. Например, материальный пример. Все мы должны выполнять свои профессиональные обязанности, семейные обязанности, понятно, мирное время, но военное время. Мы должны оставить свою семью. И более того, мы должны благословить идти и умереть там на фронте. Это обязанности высшего порядка. Необходимость, это пример. Здесь духовная жизнь, здесь тоже есть экстремальные обстоятельства. Либо вы чувствуете, что семейная жизнь вас разрушает полностью. Это один пример, что это просто вас разрушает личность. То есть тогда не нужно быть мертвым героем. Нужно что-то изменить. Либо вы готовы, и общество ждет, чтобы вы приняли обязанности более высокого порядка, вошли в большую семью, давали людям знания. И тогда эта семья тоже должна пойти на жертву в этом случае. Сразу или постепенно, но нужно подготовиться к этому. Что должны быть люди, духовные лидеры, которые принадлежат всему обществу, а не какой-то одной женщине или нескольким детям. Но в основном это редкость. Для большинства из нас мы просто должны выполнять свои семейные обязанности и постепенно прогрессировать. Нельзя это имитировать раньше времени. Итак, если кто-то хочет оставить семейную жизнь, нужно разобраться, что происходит в его семье, каковы его мотивы этого человека, и принять правильное решение. Большинство людей хотят оставить семейную жизнь, потому что она им просто надоела. Это не повод, на самом деле, бросать семью. Но если на самом деле это зов сердца, это другой вопрос. То есть семья, собственно, против усовременности. А и потом будет гордиться этим человеком, что такой человек был вообще в этой семье, в этом роду, как этот человек. Поэтому нужно быть терпеливым. И нужно еще уметь спасти свою семью. Не все так однозначно, что мы принимаем духовную практику, а наши близкие не принимают. Но потерпеть должны минимум 5 лет, прежде чем вы увидите, что за люди ваши родственники. Мы еще их не знаем только. Многие из них очень хорошие люди. Когда они начинают понимать какое-то знание, они очень большую услугу окажут всем. Поскольку это родство, это больное чувство. Многие могут не понимать, что с моим ребенком. Он раньше все ел, общался, ему нравилось учиться. А теперь что? Он повторяет, бормочет какие-то мантры и бегает куда-то, не знаю куда, вообще не ест то, что я готовлю. Это просто боль в сердце. Это не то, что они какие-то демоны или не духовные люди. Это первая реакция болезни. Но потерпите год, два, три. Любите своих родственников. Служите Кришне, продолжайте что-то делать, терпеливым будьте, объясняйте, если это нужно, или просто любите их как родители без объяснений, и они постепенно поймут, что это не нужно время. Это не что-то дурное, служить Богу. Итак, чувства тоже нужно беречь. 5 лет должны терпеть, как минимум, и вы увидите, что многие родственники станут вегетарианцами, как минимум, заинтересуются духовным знанием тоже. Они поймут, что это не разрушает ничего, разрушает все, невежество и фанатизм, а не духовные знания. Рамануджа-ачарья – это великий ачарья. Поэтому он принял такое решение, и он, смотрите, он действовал в соответствии с этим решением всего жизни. Или Будда оставил свою жену тоже всю свою семью. Но это особый разряд, категория личности. Нельзя подражать таким личностям.
Мы говорили, что ващик нужно полновачивать. Мы для них не обходим. Но полновачивать это не
хороший год. Ага. Тогда это капитализм будет, верно? Поэтому они их и подавляют, что если им дать волю, полную волю, то они станут капиталистами, они поработятся деньгами. Верно, верно. То есть такая система сейчас вынуждена. А на самом деле уполномачивать вайшев означает, описано в Бхагавад-гите, они должны заботиться о рабочем классе, заботиться и о коровах, и о чистоте земли и пространства. Вот это уполномочие вайшев. Вот эту заботу они должны отдавать, вот, то есть полномочия прилагать вот в этом направлении. Тогда с них много налогов брать не нужно. Они так много будут делать хороших вещей за свой счет. Воля Всевышнего во всем, но нужно понять его природу Всевышнего, его природа любовь, и он нам дает свободу, понятно, что он действует таким образом. И кто-то может сказать, я сделаю это для него, из любви, для Бога, я сделаю это, я знаю его желания, его сокровенные желания, и я буду служить им сокровенным желанием моего отца. А кто-то скажет отцу, я хочу делать это, я скажу, не нужно это делать. И даже в Писании, когда будет написано, не делай этого. Но я все же хочу, потому что я не могу терпеть эту несправедливость. Я считаю, что я должен это сделать, должен взорвать это метро. И тогда Бог проявит волю по-другому, он отвернется от этой ситуации, от этого человека. Это тоже воля Бога. Но в этом есть разница, короче. Она совершенно по-разному проявляется. Это не его воля. Его воля заключается в том, что он дал возможность сделать кому-то, поскольку тот настал свобода выбора. Это простой ответ. Все гораздо сложнее, верно? В жизни. Вот эту запутанность создают люди. А Бог на своем теле это поддерживает, чтобы дать ему урок. Это же на теле Бога происходит. На теле Земли. Земля это же тоже живое существо. Думаете, как она это переживает? Это наша боль, это ее боль. Это его боль тоже. Он, родители наши. Наш источник. Поэтому он терпеливо дает возможность нам проверить то, что мы хотим делать. Даже такие вещи. В это время, однако, есть группа людей, которые заслужили эту смерть. В обществе должно быть готово к таким поступкам, видите еще. То есть оно же не постепенно к этому идет. Сначала появляются люди, которые заслужили насильственную смерть такую. Потом появляется тот, кто делает теракт с этим желанием. То есть все это формируется постепенно и одновременно. Так работает общество. Не какое-то случайное, это подготовленное явление временем. В Калиюгу, говорится, Бог вообще спиной стоит к обществу и позволяет делать, что хотят люди. Это время для людей. Век Кали, это делай, что хочешь. Постепенно все можно. Но настоящего сокровенное желание другое. В Гите он говорит так, сарва тарм пари тяджи мама камшарам. Расставь все это и иди ко мне. Вот его сокровенное желание. Оставь все эти разборки. Все эти пути, которые сам ты выдумал. Тут ты никогда не найдешь истины, иди ко мне. Это и есть истина. И живи со мной. Еще раз всех с праздником сегодня. Ну, праздник будет отмечаться у нас официально в воскресенье на программе воскресного подготовки на концерт и прочее. А сегодня вот именно тот день. Можно тоже вспомнить Господа Рамачандру. Спасибо большое, Шила Прабхупада.